Глава 49. Холоран. На север, в горы. Когда он наконец съехал с дороги, была уже четверть второго пополудни. И если верить залепленным снегом указателям и счетчику миль, до Эстес-парка оставалось неполных 3 мили. Такого быстро и яростно падающего снега, как тут на возвышенности, Холоран в жизни не видел. Впрочем, возможно, такое сравнение мало о чем говорит. Ведь всю жизнь Холоран старался видеть снег как можно реже. Ветер же, налетавший прихотливыми порывами то с запада, то из-за спины, с юга, застилал Дику поле зрения облаками пушистого снега и раз за разом бесстрастно заставлял сознавать, что стоит Дику прозевать поворот, и он за милую душу нырнет вниз с дороги на пару сотен футов. Электро, крутя колесами, полетит вверх тормашками. Положение ухудшало еще и то, что к зимним дорогам Холоран не привык. Его пугала погребенная под крутящейся поземкой желтая разделительная полоса. Пугали свободно налетавшие из-за макушек холмов резкие сильные порывы ветра, которые буквально разворачивали тяжеленный Бьюик. Пугало то, что почти все дорожные знаки прятались под снегом. Хоть монетку кидай, чтобы узнать, справа или слева оборвется впереди эта дорога с белого экрана кинотеатра для автомобилистов, по которому, казалось Холорану, он едет. Он был напуган, еще как. С того момента, как к западу от Боулдера и Лайонса Холоран поднялся к холмам, он вел машину весь в холодном поту, обращаясь с газом и тормозом так, будто это вазы эпохи Минг. Диджей между рок-н-ролльными мелодиями настойчиво советовал шоферам держаться подальше от главных магистралей и ни под каким видом не ездить в горы, поскольку все дороги опасны, а по многим невозможно проехать. Передали сводку мелких дорожных происшествий, сообщили о 2 серьезных авариях. Компания лыжников в микроавтобусе Volkswagen и семья, которая пробиралась в Альбукерк через горы Сагре-де-Кристо. В обеих авариях 4 погибло и 5 получили ранения.
«Так что держитесь подальше от дорог и слушайте хорошую музыку», — бодро заключил диджей и завел «Дети моря на солнце», отчего Холоран почувствовал себя еще несчастнее.
«Мы смеемся, мы ликуем, мы...» — радостно выпалил Терри Джекс. И Холоран злобно выключил приемник, зная, что через 5 минут снова включит его. Плевать, что передают всякую дрянь. Все лучше, чем ехать сквозь белое безумие в одиночестве.
«Давай колись, энтого вон черного парня такой мандраж бьет. Аж егоная спина, так ее розеток, сверху донизу трясется».
Веселее не стало. Если бы не убежденность Дика, что мальчуган в ужасной беде, он дал бы задний ход, еще не доезжая до Боулдера. Даже сейчас, где-то в глубине, под черепом, тоненький голосок, Холоран подумал, что это говорит скорее здравый смысл, нежели трусость, твердил ему: «Пересиди ночь в мотеле Вестес-Парк и дождись хотя бы, чтобы снегоочистители расчистили центральную полосу». Голосок снова и снова напоминал, как трясло самолет, когда тот садился в Степлтоне. Как сердце Холорана уходило в пятки от ощущения, что они вот-вот воткнутся носом в землю, и вместо калитки номер 39, дорожка Б, окажутся примехонько у врат ада. Но здравый смысл не мог противостоять тому, что подгоняло Дика. Ему надо было добраться к мальчику сегодня. Снежный буран — это личное невезение. Придется с ним совладать. Холоран опасался, что в ином случае придется во сне справляться кое с чем похуже. Снова налетел резкий порыв ветра. На сей раз с северо-запада. Не было печали. И Холоран отгородила снежной стеной и от неясно вырисовывающихся холмов, и даже от сугробов вдоль обочины. Он ехал сквозь метель. И тут, в месиве, перед Холораном, угрожающе выросли яркие, как горящий натрий, фары снегоочистителя. Они неслись навстречу, и Холоран с ужасом понял, что вместо того, чтобы пройти рядом, Бьюик целится носом точно между этих огней. Снегоочиститель не слишком-то заботился по своей стороне дороги едет или нет, а Холлоран позволил Бьюику положиться на судьбу. Сквозь громкий вой ветра прорвался лязгающий рев дизеля, а за ним гудение клаксона, протяжное, оглушительно громкое. Яйца Холлорана превратились в два маленьких сморщенных мешочка, набитых колотым льдом, а кишки словно бы слиплись, сделавшись кучей замазки. Теперь из белизны появился и цвет, залепленный снегом оранжевый. Дик видел высокую кабину, длинный отвал, а за ним фигуру размахивающего руками водителя. Он видел U-образные боковые ножи снегоочистителя, изрыгающие на сугробы вдоль левой обочины снег, похожий на белый выхлоп.
«Уа-а-а!»
– требовательно орал клаксон. Холлоран надавил на акселератор так, словно это была грудь его возлюбленной, и Бьюик рванулся вперед и вправо, туда, где обочина была свободна от снежной насыпи. Снегоочистители, которые ехали в ту сторону, забрасывали снег прямо с обрыва.
«С обрыва! Ах, да! С обрыва!»
Мимо, слева от Холлорана, всего в паре дюймов промелькнули боковые ножи, которые оказались на добрых 4 фута выше крыши Электры. Авария оказалась неизбежной до тех пор, пока снегоочиститель не проехал мимо. В голове у Дика пронеслись обрывки молитвы, которая наполовину была невнятным извинением перед мальчуганом. А потом снегоочиститель оказался сзади, в зеркальце вспыхивали и сверкали крутящиеся синие лампочки. Холлоран опять вывернул руль Бьюика влево, но толку не было. Машину на ходу занесло, и она, как во сне, поплыла к краю обрыва, взбивая дворниками снежную пену на ветровом стекле. Холлоран рванул руль обратно, в том направлении, куда тащила Бьюик, и багажник с капотом начали меняться местами. Охваченный паникой, Дик силой надавил на тормоз, а потом ощутил сильный удар. Дорога впереди исчезла. Он смотрел в бездонную пропасть, заполненную крутящимся снегом. Глубоко внизу смутно виднелись далекие зеленовато-серые сосны.
«Свалюсь, Матерь Божья! Сейчас свалюсь!»
И тут машина остановилась, накренившись вперед под углом в 30 градусов. Левое крыло вмялось в бордюр, задние колеса почти оторвались от земли. Когда Холлоран попытался дать задний ход, они лишь беспомощно закрутились. Сердце исполняло барабанную дробь не хуже Джима Крапы. Дик из машины вылез очень осторожно и, обойдя Бьюик, остановился возле заднего моста. Он стоял там, беспомощно разглядывая колеса. И тут бодрый голос позади него сказал:
«Привет, приятель! Ты, мать твою, свихнулся не иначе!»
Холлоран обернулся и увидел на дороге в 40 ярдах от себя снегоочиститель, еле различимый за несущимся по ветру снегом. Только на крыше кабины вращались синие лампы. Доплыла вверх темно-коричневая струя выхлопа. Прямо за спиной Дика стоял водитель в длинной дубленке, поверх которой был натянут непромокаемый плащ. На голове сидела шапочка механика в тонкую сине-белую полоску. И Холлоран никак не мог взять в толк, почему кусачий ветер не сдувает ее.
«Приклеил. Клянусь богом, точно приклеил. Привет», — сказал он. «Можете вытащить меня обратно на дорогу?»
«Да, наверное, могу», — сказал водитель снегоочистителя. «Какого черта вы делаете на этой дороге, мистер? Неплохой способ угробить свою задницу».
«Неотложное дело».
«Таких неотложных дел не бывает», —
водитель говорил медленно и доброжелательно, как с умственно неполноценным.
«Треснись вы об столбик чуток посильней, никто б вас отсюда не выволок до 1 апреля. Не здешний, что ли?»
«Нет, и не будь мое дело таким срочным, как я говорю, духу моего бы здесь не было».
«Вон как!»
— водитель переменил позу, готовый общаться дальше, словно они случайно остановились поболтать на заднем крыльце. Они торчали в снежном буране, разговаривая посредством что-то среднего между криком и воплем, а машина Холлорана не балансировала на высоте 300 футов над верхушками деревьев.
«Куда едете? Эстес?»
«Нет, есть тут место, называется отель Оверлук», — сказал Холлоран. «Чуть дальше, за Сайдвиндером».
Но водитель горестно затряс головой.
«Сдается мне, я это место отлично знаю», — сказал он. «Мистер, до старого Оверлука вы в жизни не доберетесь. Дороги между Эстес-парком и Сайдвиндером превратились хер знает во что, чтобы им пусто было. Как снег не разгребает, тут же наваливает новый. Я тут несколько миль ехал через заносы, так там в середке футов 6 будет, провались они. А даже коли вы и доберетесь до Сайдвиндера, так дорога оттуда вас закрыта до самого Бакленда, а это уже в Юте». «Не!» — он покачал головой. «Не выйдет, мистер! Ни хрена у вас не выйдет!»
«Надо постараться»,
— ответил Холлоран, призвав остатки терпения, чтобы говорить нормальным тоном.
«Там один мальчуган!»
«Мальчуган? Не! Оверлук в конце сентября закрывается! Чего его держать открытым? Мне выгодно! Больно много таких вот дерьмовых буранов!»
«Он сынишка сторожа! Попал в беду!»
«Почем вы знаете?» Терпение Холлорана лопнуло.
«Господи! Вы что, собираетесь до вечера стоять тут и хлопать языком? Знаю я, знаю! Ну, будете вы вытаскивать меня обратно на дорогу или нет?»
«Что это вы, осерчали, что ли?» — заметил шофер, не особенно смутившись. «Конечно, лезьте в машину, у меня под сиденьем цепь!» Холлоран снова сел за руль, и тут от запоздалой реакции его затрясло. Руки у него буквально отнялись. Он забыл взять перчатки. Снегоочиститель задним ходом подобрался к багажнику Бьюика, и Холлоран увидел, что водитель вылез с большим мотком цепи. Холлоран открыл дверцу и крикнул.
«Помочь?
Не лезьте под руку, вот и все!» — прокричал в ответ водитель. «Делов-то! Расплюнуть!» И верно. Цепь туго натянулась, Бьюик содрогнулся и секундой позже вновь оказался на дороге, нацелившись более или менее на Эстес-парк. Водитель снегоочистителя подошел к окошку и постучал в защитное стекло. Холлоран опустил окно.
«Спасибо! Извините, что накричал!»
«Первый раз, что ли?» — с ухмылкой ответил водитель. «Сдается мне, вы вроде как заведенный. Возьмите-ка!» На колени Холлорана упала пара толстых синих шерстяных перчаток. «Когда снова соскочите с дороги, они вам понадобятся. Морозит. Берите, ежели, конечно, не хотите весь остаток жизни ковыряться в носу вязальным крючком. Потом пришлете обратно. Их жена связала, так я к ним неровно дышу. Имя и адрес вшиты прямо в шов. Кстати говоря, зовут меня Говард Котрелл. Как станут не нужны, отошлите их обратно и дело с концом. Да, запомните, чтобы я за доставку не платил».
«Ладно», — сказал Холлоран. «Спасибо, вот невезуха».
«Вы поосторожнее. Я бы сам вас подвез. Да дел по горло».
«Да ничего, еще раз спасибо».
Он начал поднимать стекло, но Котрелл остановил его. «Как доберетесь в Сайдвиндер, если доберетесь, сходите в Деркин-Куноко. Прямо рядом с читальней, мимо не пройдешь. Спросите Лэри Деркина. Скажите, вас Котрелл послал. Надо, мол, нанять один из его снегоходов. Назовете мое имя и покажете эти перчатки. Тогда выйдет дешевле».
«Опять-таки спасибо», — сказал Холлоран.
Котрелл кивнул. «Забавно. Никак вам не узнать было, что в Оверлуке непорядок. Телефон вырубился, зуб даю. Но я вам верю. Я иногда нутром чувствую».
Холлоран кивнул.
«И я тоже. Иногда».
«Ага, знаю. Только поосторожней там».
«Ладно».
Котрелл исчез в несущейся мимо тусклой пелене, помахав на прощание рукой. Шапочка механика по-прежнему дерзко сидела на голове. Холлоран снова тронулся в путь. Цепи молотили снежный покров шоссе. И, наконец, зарылись в него настолько, что Бьюик стронулся с места. Позади Говард Котрелл, прощаясь, в последний раз нажал на клаксон. Хотя, по сути дела, это было не обязательно. Холлоран и так ощущал, что тот желает ему удачи.
«Вот, два сияния за день», — подумал Дик.
«Должно быть, это что-то вроде доброго предзнаменования».
Однако Дик не верил в предзнаменования. Ни в плохие, ни в хорошие. То, что он в один день встретил двух людей, способных сиять, хотя обычно попадались человек пять за год, не больше, могло не значить ровным счетом ничего. Ощущение, что все решено, ощущение,
что все завершилось,
которое он не мог точно определить, до сих пор не покинуло его. Оно... На узкой извилистой дороге Бьюик все время пытался вильнуть то в одну, то в другую сторону. Так что Холлоран вел его осторожно, затаив дыхание. Включив еще раз приемник, он услышал голос Ареты. А Арета — это отлично. С ней он разделил бы герцогский Бьюик хоть сейчас. От очередного порыва ветра машина закачалась и заскользила в бок. Холлоран выругался и ближе склонился к рулю. Арета допела песню и опять заговорил диджей. Он сообщил Холлорану, что сесть сегодня за руль — отличный способ расстаться с жизнью. Холлоран выключил приемник. Он все-таки добрался до Сайдвиндера, хотя ехал до города от Эстес-Парк 4,5 часа. К тому времени, как он выбрался на Нагорное шоссе, полностью стемнело. Но буран и не думал ослабевать. Дважды дорогу преграждали сугробы, доходившие Бьюику до крыши, так что пришлось остановиться и ждать, пока снегоочистители расчистят проезд. К одному сугробу снегоочиститель подъехал по полосе дико, и гудок опять прозвучал совсем рядом. Шофер ограничился тем, что объехал машину Холлорана. Он не высунулся, чтобы сказать, что думает, просто сделал пару непристойных жестов, знакомых всем американцам старше 10 лет. И знаки эти вряд ли означали миролюбие. Казалось, чем ближе Дик подъезжает к Оверлуку, тем сильнее что-то подгоняет его, вынуждая торопиться. Он поймал себя на том, что постоянно поглядывает на часы. Руки Дика как будто бы рвались вперед. Через 10 минут, после того, как он свернул на Нагорное, промелькнули два указателя. Свистящий ветер очистил обе надписи от снежной оболочки, так что их можно было прочесть. Первая гласила «Сайдвиндер 10». Вторая «В зимние месяцы дорога в 12 милях впереди закрыта».
«Лэри Деркин»,
— пробормотал Холлоран себе под нос. В приглушенном зеленоватом свете приборного щитка лицо Дика выглядело напряженным и утомленным. Было 7:10.
«Лэри, Конока, возле библиотеки».
И тогда на него всей тяжестью обрушился запах апельсинов, а с ним мысль, мощная, смертоносная, полная ненависти.
«Вон отсюда, грязный нигер! Тебя это не касается, нигер! Заворачивай оглобли! Разворачивайся, или мы тебя прибьем! Вздернем на суку, ты, обезьяна черножопая! А потом спалим тело! Вот как мы обходимся с нигерами! Так что сейчас же поворачивай назад!»
В замкнутом пространстве машины взвился крик Холлорана. Послание пришло к нему не словами, а серией загадочных образов, которые впечатывались в сознание с ужасающей силой. Чтобы стереть их, он выпустил руль. Тут машина врезалась крылом в бордюр, отскочила, наполовину развернулась и остановилась, понапрасну крутя задними колесами. Холлоран резко вырубил сцепление, а потом спрятал лицо в ладони. Не то чтобы он плакал. У него вырывалась прерывистая «ха-ха-ха». Грудь тяжело вздымалась. Он понимал, что застигни его этот удар на том отрезке дороги, где хоть одна обочина обрывалась в пропасть, он был бы уже мертв. Может, так и было задумано. И в любой момент удар мог настичь его снова. Придется защититься. Его обступила кровавая сила безграничной мощи. Может быть, памяти. Он тонул в инстинкте. Дик отнял руки от лица и осторожно открыл глаза. Ничего. Если что-то и пыталось снова испугать его, оно не смогло к нему пробиться. Он отгородился.
«И вот такое случилось с мальчуганом. Господи боже, такое случилось с маленьким мальчиком.
Сильнее всех прочих образов дико тревожил чмокающий звук, как будто молотком лупили по толстому ломтю сыра. Что это значило?
«Иисусе, только не малыш! Господи, прошу тебя!»
Включив малую скорость, он одновременно немного прибавил газ. Колеса завертелись, зацепились шинами за дорогу, опять завертелись, зацепились еще раз. Бьюик поехал, фары слабо рассеивали снежные водовороты. Холлоран взглянул на часы. Уже почти половина седьмого. На него нахлынуло ощущение, что уже действительно очень поздно.